смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Рикошет. Рикошет. Добрый вечер, в эфире программа «Рикошет», у микрофона Максим Курников, и со мной по телефону будет говорить военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы поговорим о российском морском флоте от Крыма до Судана. Именно об этом как раз в «Новой газете» материал и вышел. Давайте я сразу спрошу вас, а как мы в Судане оказались?
Ну, там давно уже, в общем, шел об этом разговоры, переговоры. Когда еще там был предыдущий президент Башар, Аль-Башар, который попал под суд и вообще был изолирован, и надеялся найти в России некую опору и поддержку. Его, правда, с тех пор сбросили местные, но поиски поддержки Судан продолжает, потому что страна несчастная, бедная. И хотя Россия за эту свою базу в Судане платить денег не будет, но они получат там какую-то помощь, очевидно, будут поставки бесплатного вооружения для местных военных. Они сейчас правят, как бы у них там смешанное правительство, военно-гражданское, которое как бы осуществляет какой-то не совсем понятный переход к демократическому управлению. Что из этого получится, непонятно, но военным всегда нужно какое-то вооружение.
А в чем стратегическое значение?
Они предложили, да. мы просто хотели туда войти.
А в чем стратегическое значение Судана для нас? Это ключ к Африке или что-то другое?
Нет, это в данном случае идет речь о морской базе, которая к Африке не имеет прямого никакого отношения. Это все о Ближнем Востоке, Индийском океане, Персидском заливе, Красном море, которое важнейшее стратегическое такое место. Через него проходит основной поток всякого транспорта из Европы в Азию через Суэцкий канал. Там же проходят американские часто военные корабли, авианосцы из Средиземного моря в Индийский океан и Персидский залив и назад. Из Красного моря американцы не раз наносили удары по Ближнему Востоку, воздушные и крылатыми ракетами. И так что там очень самое дело иметь для России базу. Это все это в рамках противостояния Америки.
Павел Евгеньевич, да. А вот мы разместим там базу. А если база морская, есть ли у нас достаточное количество судов, чтобы на эту базу отправлять?
Ну, она не очень большая, там до 4 будет кораблей может присутствовать. Вот. У нас военные корабли называются кораблями, а не судами. Суда
—
это гражданская поддержка, суда поддержки. У нас вообще сейчас довольно много строят новых кораблей, правда, очень маленьких. Это малые ракетные корабли, всякие там корветы. Строить большие не очень получается, там несколько когда фрегат один год сумеет сделать, и двигатель им какой-то найти, потому что раньше двигатели делали на Украине, в Николаеве, теперь налаживаются, никак до конца не наладят производство в самой России. Вот, это уже большая радость. Но на эти маленькие корабли...
Это ведь тоже стратегия, правда? Это же москитный флот.
Ну, это просто потому, что не потому, что адмиралы этого хотят, а просто ничего больше не получается никак сделать. Вот. У нас на ходу ни одного даже эсминца не осталось. Их не строили в конце, наверное, первой половины 90-х, да и те, что тогда построили, ушли все в Китай. Там они ходят, у нас нет. В Китае там больше 10 фрегатов и эсминцев только в один год выпускает. Плюс еще корветы. Но вот у нас строят корветы. На эти маленькие корветы ставят универсальные эти ракетные пусковые установки, которыми можно стрелять, в том числе крылатыми ракетами большой дальности калибр, на которые можно ставить и ядерные боевые части, там до 200 килотонн. То есть такой маленький кораблик может уничтожить там большой город.
Может быть, и не нужны теперь большие корабли, если маленькие могут выполнять такие функции?
Могут, но они маленькие. Это значит, что у них мореходность, в общем, не слишком хорошая, автономность очень маленькая, не больше там, 40-45 дней они могут, не заходя в порт, быть. Вот. И боезапас тоже маленький.
То есть именно чтобы... поэтому возникает такая необходимость
нужна,
в базах?
Да, получается, что нужна база. Да, когда-то, когда боевые корабли там 100 с лишним лет назад ходили на угле, и надо было где бункеровку делать, то есть загружать уголь. Вот, если американский эсминец может, у него совсем другая автономия, потому что это большой корабль, у него боезапас примерно как у 10 наших вот этих маленьких кораблей, ну или у 8 там, 7, в общем, примерно такой обмен. Вот тогда для этого нужна, конечно, база. А в самом Индийском океане, говорит, в Красном море много целей, там есть Вега-Гарсия на острове, посередине американская стратегическая база, посередине. Значит, и мы там где-то должны быть, есть Персидский залив. И мы были вообще в Красном море в советское время, была база в Эритрее. Угу. Ну да, которая теперь независима, там воевали на стороне марксистского правительства, были в Адане. Вот, оттуда сейчас ушли, теперь вот вернулись. То есть делается очень крупная база в Сирии, и морская, и воздушная. Там действительно большая.
Но мы ведь оттуда уйдем. У нас ведь, как мы объявляли, что когда мы разгромим ИГИЛ, мы уйдем из Сирии. По крайней мере, так говорили в 2015 году.
Это было такое пиар-заявление. То, что выходить не собирается. Там подписано, по-моему, 50 лет на эту базу. И в Сирию-то вошли, чтобы удержаться базы в Сирии. И эти базы нужны не ради Сирии, а для противостояния Америки и НАТО в Средиземном море. А эта вот база в Судане будет поменьше. Там непонятно, будет ли там и воздушная компонента. То есть там вроде в соглашении сказано, что пользоваться воздушным пространством можно. Но будем ли мы там еще строить воздушную базу, пока не ясно. И потом не ясно, так же, как в Сирии. Режим в Судане неустойчивый. Вот в Сирии, когда стало ясно, что мы Тартус можем потерять, когда проигрывал гражданскую войну режим Асада. И мы туда вошли, чтобы его спасти, чтобы сохранить базу. Получилось, что база, за которую мы так формально не платим, осады, ничего, обходится дико дорого. И кровью платим, то, что много народу достаточно наших военнослужащих там погибло и было ранено. И поставки бесконечные всего на свете, и помощь, чтобы удержать осаду, потому что он гарантирует базу. Может получиться так, что и в Сирии, придется то же самое удерживать режим, который дает нам бесплатную базу, и стоить это будет, очень дорого.
Тогда давайте просто поймем, ради чего это все, да? Вот вместе Судан и Сирия действительно дают важное присутствие для России в Средиземном море и в Индийском океане?
В Индийском океане это будет, конечно, Красное море, оно входит в Индийский океан. В принципе, оттуда ходить можно и где Гагархи, там на дальность выстрела крылатой ракеты. Но прежде всего, я думаю, это будет именно...
Красное море, да?
Красное море как таковое. Вот когда были американские не так давно удары по Сирии крылатыми ракетами, были в том числе удары со стороны Красного моря. У нас там вроде помогли сирийцам построить систему ПВО, которая защищала от ударов с Средиземного моря. И там вроде маневрировал американский эсминец. А они нанесли удар, один удар был нанесен из Персидского залива, другой из Красного моря, откуда не ждали. Так что это будет касаться именно Красного моря, тоже возможного противостояния. Там прошли вот маневры в 2018 году, довольно большие, океанский щит. Мне было ясно, что там хотят, в случае чего, могут собрать большую группировку, есть воздушное прикрытие. Потому что без него, в общем, с американцами даже глупо пытаться что-то устраивать.
Какие-то сценарии. Страшные сценарии.
Нет, и они нас потопят.
Страшные сценарии вы рассказываете. Давайте я поставлю вопрос на голосование. Традиционно мы в программе «Рикошет» голосуем. А вызывает ли у вас гордость присутствие Российской Федерации на таких дальних рубежах, таких как Судан, Сирия, ну и в том числе участие в миротворческих каких-то операциях или борьбе с терроризмом? Да. У меня скорее это вызывает какую-то гордость за страну. Так и надо, так и правильно. 101-20-11 нет. Я считаю, что это неправильное расходование наших денег. 101-20-22.
начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вам кажется, что это правильный, в общем, сценарий развития для государства, да, действительно, нужно присутствовать на таких дальних рубежах военным. 101-20-11. Если вам кажется, что это неправильный путь, так делать не нужно. 101-20-22. Ну и как раз вопрос, насколько это затратное мероприятие?
Ну что, так вроде по само по себе исходно не очень затратное. Но ввязываться с туда, ну там придется за свой счет строить, обустраивать, разворачивать там систему ПВО. Это, кстати, точно будет, не знаю, будет ли там боевая авиация, ПВО будет. А там, говорю, Судан уже раз распался на южный и северный, может еще распался. Какой-нибудь следующий режим может нас оттуда турнуть. Там может и начаться гражданская война. И как в Сирии, это может оказаться, что плата будет очень большая. Вот за Сирию мы платим очень много. Но... за то, чтобы там удерживать свою базу, воздушную и морскую базу.
Ну, президент Путин вам бы оппонировал, что да, с одной стороны, конечно, нам приходится туда отправлять войска, но с другой стороны, мы пробуем там новые виды оружия, мы отрабатываем там вместо учений, так сказать, некоторые операции и так далее.
Ну, само по себе отработка оружия в бомбежке этих вот самых исламистов большой пользы в том особо нет, потому что у них нету никаких систем противодействия, ни электронных, ни зенитных, никаких. Так что это ничем не лучше как у обычного полигона. Угу. Кроме того, там, например, убили во многом транспортную авиацию, потому что туда летали самолеты, и «Ивы», и «76», и «Русланы» 124. А двигатели для «Русланов» делают пока что только в Украине, в Запорожье. А сейчас их, значит, для нас не делают вообще. Вот недавно один «Руслан», уж не взорвался двигатель при взлете, вот рухнул на взлетно-посадочную полосу. Вот... их осталось на ходу всего несколько штук, «Русланов». Uh-huh. С силами «Илов» там заменяют на отечественные двигатели, но как-то не очень ни шатко, ни валко.
Я подведу итоги, да.
А моторесурсы убили на Сирии. Вот сейчас вот 1000 этих самых миротворцев в Армению уже неделю возят. Uh-huh. То есть воздушная ВТА, воздушно-транспортная авиация, ее ресурс во многом убит именно сирийской компанией. Так что там много других есть несчастий, кроме Понятно. Того, что это стоит дорого.
Павел Евгеньевич, заканчивается время, подвожу итоги. 14% наших слушателей поддерживают такое военное присутствие на дальних рубежах, так сказать, а 86% проголосовали против. Я напомню, что мы говорили с Павлом Фельгенгауэром, военным обозревателем «Новой газеты», как раз в его материале о российском морском флоте «От Крыма до Судана». Спасибо, что вышли на связь. До свидания.
Рикошет. Рикошет. Рикошет.